понедельника по пятницу в 9:35 и 19:30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, друзья. Это Радио Крым Реалии, у микрофона Павел Казарин. Мы напоминаем вам, что мы выходим теперь не только на частоте 549 АМ, но еще вы нас можете слушать в FM-диапазоне на частоте 107. Еще раз повторяю, 107 на FM, в FM-диапазоне. Ну, кроме того, вы можете смотреть трансляции наших эфиров в интернете, на нашем сайте, на нашей странице в социальной сети Facebook. Ну и, кроме того, милости просим, если хотите чем-то важным с нами поделиться, бесплатный и анонимный номер телефона 8 800 10 06 926 к вашим услугам. Поэтому прямо сейчас начинаем. Минувшие выходные, они ознаменовались одним очень важным событием, а именно Мюнхенская конференция по безопасности. Это мероприятие, которое проходит, если не ошибаюсь, ежегодно, начиная с 1962 года и является одним из таких очень важных и знаковых мероприятий. Несмотря на то, что она по итогу не внесет в себе каких-то, я не знаю, решений императивного формата, которые обязательно должны быть затем имплементированы в жизнь, тем не менее, на это мероприятие съезжаются лидеры крупнейших стран, крупнейших экономик мира, которые, для которых, разумеется, все это возможность сверить часы. После событий 2014 года, события в Украине, события в аннексированном Крыму, они регулярно, так или иначе, в той или иной форме звучат в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. И вот будем анализировать, что же Запад считает для себя самой главной угрозой в 2017 году. Еще совсем недавно он в качестве одной из основных угроз, согласно мнению экспертов, анализировавших повестку Мюнхенской конференции по безопасности, вот для Запада была как раз-таки непредсказуемая и агрессивная политика Российской Федерации. Осталась ли Россия в числе главных угроз для Запада? Осталось ли место для крымской темы на украинской панели Мюнхенской конференции по безопасности? Обо всем этом пойдет речь в нашем эфире сразу после короткого информационного сюжета.
Репортаж.
Ситуация в Украине стала одной из тем на ежегодной конференции по безопасности в Мюнхене. С 17 по 19 февраля в Баварии политическая элита обсуждала проблемы современного мира, нестабильность со времен Второй мировой войны, угрозы со стороны исламистов и террористических организаций, ситуацию с безопасностью в Европе, Тихоокеанском регионе и на Ближнем Востоке. Президент Украины Петр Порошенко 17 февраля во время выступления заявил, что политика умиротворения не остановит Россию, и любые соглашения с этой страной за спиной Украины невозможны и только усугубят ситуацию. Петр Порошенко настаивает на необходимости сохранения санкций против Москвы, пока Россия не уйдет из Донбасса и Крыма.
Любое соглашение, заключенное за нашими спинами, будет немедленно и окончательно аннулировано миллионами украинцев, которые уже доказали свою способность бороться за независимость. Мы не намерены сдаваться и готовы защищать свою страну. Мое послание очень простое. Ничего об Украине без Украины. Любая сделка с Путиным за спиной у Украины только ухудшит ситуацию. Поддержка Украины – это единственный способ остановить непрерывную агрессию и заставить Россию снова уважать нормы международного права и порядка.
В своем выступлении на Мюнхенской конференции вице-президент Соединенных Штатов Майк Пенс заявил, что Россия должна ответить за свои действия в Украине. Он подчеркнул, что администрация США продолжит следить за действиями России в отношении Украины.
Что касается Украины, Россия должна нести ответственность. Мы требуем, чтобы Россия выполняла минские договоренности по деэскалации конфликта в Восточной Украине. Знаете, США продолжит следить за тем, чтобы Россия несла ответственность, несмотря на то, что мы ищем основы для сотрудничества.
Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что минские соглашения должны сохраняться, несмотря на проблемы с их выполнением. Меркель подтвердила приверженность поиску политического политического решения конфликта на востоке Украины. В ответ на это российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия также хочет выполнения Минских соглашений. Дипломат заявил, что российское руководство не снимет санкции с Евросоюза, пока не выполнены договоренности.
Мы тоже хотим, чтобы Минские договоренности выполнялись, и мы свои санкции против Евросоюза не снимем, пока Минские договоренности не будут выполнены. Это вот тоже надо понимать.
В своем выступлении Лавров также возложил ответственность на НАТО за рост напряженности в европейских делах. Подводя итоги Мюнхенской конференции, ее председатель Вольфганг Ишингер отметил, что на заседании удалось добиться положительных результатов по некоторым вопросам. Однако, заметил Ишингер, было много неясностей по поводу планов России и относительно окончания войны в Сирии. Валерия Максимова для Крым Реалии.
Репортаж.
Вы знаете, время идет, и вот с момента, собственно, аннексии Крыма прошло уже, ну, практически 3 года. И понятно, что, например, крымская тема или тема вторжения на Донбасс, она естественным образом будет эволюционировать в ощущении, в мироощущении европейских политиков. Так вот, эволюционирует ли она, и как именно, остается ли украинская тема в повестке европейской безопасности, в повестке темы европейской безопасности, вот обо всем этом мы будем говорить в нашем эфире. С нами на связи украинский политолог Евгений Магда. Евгений, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вы знаете, вот доводилось встречать разные аналитические материалы по поводу прошедшей конференции, по поводу украинской темы. Вот, например, Сергей Сидоренко вот в своей статье для «Европейской правды», он пишет, что у него создалось ощущение, что украинская тема сегодня для Запада, ну, не является первостепенной, и поэтому, если и говорят о тех рисках, которые создает Россия для Европы, то говорят не об украинском контексте этих самых рисков, а в принципе о вмешательстве, там, не знаю, в избирательные процессы в разных европейских странах и так далее. Вот на ваш взгляд, украинская тема, крымская тема, тема Донбасса, она продолжает оставаться актуальной для хедлайнеров европейской політики?
Я хочу нагадати, що конфлікт на Донбасі – це найпотужніший військовий конфлікт за останні 20 років в Європі, а анексія Криму – це, власне, перший подібний крок у повоєнній Європі після Другої світової війни. Плюс протистояння Росії та України – це протистояння найбільшої країни світу і однієї з найбільших європейських країн. Цих 3 фактів мені видається достатньо для того, щоб сказати, що українська тема залишатиметься, тим більше для політиків. Тобто політики зі свого боку можуть відчувати вплив бізнесу європейського, де значна частина людей хоче повернутися до бізнесу з usual. Є низка політиків європейських, які були б не проти. Але, ви знаєте, все-таки ті з них, для кого європейські цінності – це не порожня річ, не порожній якийсь звук, вони все-таки, я думаю, будуть підтримувати Україну і будуть реагувати на те, що відбувається.
Вы правы, да, но одновременно за те 3 года, которые прошли с момента, собственно, аннексии Крыма и вторжения на Донбасс, сама Европа поменялась. То есть в 2014 году казус Алексиса Ципраса, который там регулярно побеждал на выборах в Греции с очень такими там популистскими лозунгами, он воспринимался скорее как исключение из правил, а в 2017 году мы видим и референдум в Голландии, и Брекзит, и победу Дональда Трампа, и вообще торжество на выборах в ряде европейских стран политиков с откровенно такой популистской риторикой. И, собственно, вот в этой... Вы говорите о том, что вот для тех европейских политиков, которые стоят на позициях ценностей, а не там сиюминутных интересов. А много ли, собственно, сегодня таких политиков в Европе, на ваш взгляд, осталось? И какие страны вот могут в этом смысле восприниматься как такие стратегические союзники?
Я знаю, що не лише українська, але й європейська політична еліта значною мірою приголомшена, можна сказати, контужена обранням Дональда Трампа президентом. Це факт. Але з одного боку, знаєте, це каталізатор, коли людина з навичками практичного популіста стає лідером найпотужнішої країни світу, то разом з тим будуть з'являтися і ті, хто буде відстоювати певні цінності. І я переконаний, що і Німеччина, і Велика Британія, вони не залишать Україну сам на сам з Російською Федерацією. Тобто тут з цього приводу у мене, наприклад, сумнівів нема. Але попри це, звичайно, що нам не треба сподіватися лише на інших людей, інших політиків в інших державах. Україна, як держава, в якій протягом тривалого часу говорили про її унікальний характер, про її унікальне розташування, про її унікальних людей, вона має все це наповнювати конкретним реальним змістом, реальними перетвореннями, реальними змінами. Тобто у нас мають не окремі народні депутати кудись бігти до оточення Трампа з планом про те, як помирити Росію та Україну за спиною у політичного керівництва держави і за спиною у своїх однопартійців, а мають викристалізовуватись національні інтереси. Чесно кажучи, я вже трохи втомився про це говорити протягом достатньо тривалого часу, тому що є враження, що ці слова, вони йдуть як вода в пісок. Або як гроші в будівництво Керченського мосту. Але ж, ну, все ж таки я сподіваюся, що інстинкт самозбереження хоча б для наших політиків спрацює.
Евгений, ну, при этом есть одна особенность. Российская Федерация на протяжении последних там, двух, как минимум, лет, если не брать 2014 год, она всякий раз хочет вырваться из того режима изоляции, в котором она оказалась после аннексии Крыма и вторжения на Донбасс. И, например, ее участие в сирийском конфликте, это как раз-таки вот тоже многими трактуется как одна из попыток вернуться в это мировое политбюро, занять, чтобы Запад признал ее равной самому себе и там, как потенциального союзника в разрешении каких-то других конфликтов, там, например, на Ближнем Востоке, с тем, чтобы затем, как бы вот вернувшись в этот союзнический формат, возможно, добиться там, увода, например, темы там, того же аннексированного Крыма там, на второй, ну, там, не знаю, куда-нибудь на галерку общественного внимания. Вот насколько, на ваш взгляд, вот, велика эта вероятность, что попытки России продать себя миру как союзника в решении каких-то других, не украинских, а других, собственно, тем, она может быть успешной?
Ну, насамперед, скажімо так, що Росія намагається продати себе не всьому світу, а Дональду Трампу. Тому що продавати себе Європейському Союзу – це технологічно складно. Там майже три десятки країн, які ухвалюють консолідоване рішення, а продати себе лише Ангелі Меркель, я думаю, Володимир Путін собі не дозволить. Тому вони шукають можливість, як продати себе Дональду Трампу. Але є хибне уявлення, що Трамп може бути проросійським президентом. Він не може бути проросійським, він не може бути прокитайським, він не може бути пробразильським, він може бути виключно проамериканським. Інакше його політична доля, його політична кар'єра буде, ну я б сказав, навіть жалюгідною. Тому не треба в цьому сенсі думати, знаєте, як не поспішайте нас ховати раніше смерті, не поспішайте падати до пострілу. Тому що те, що відбувається, ті російські зусилля, наприклад, позавчорашній цей паспортний указ Путіна під час Мюнхенської конференції, під час зустрічі Нормандської четвірки, міністр закордонних справ цієї Нормандської четвірки, свідчить, що у Росії, ну, є, звичайно, певний набір дій, в них є великий досвід спілкування з новизнаними республіками, але попри це вона, ну, не є унікальною державою в цьому сенсі, вона не може нав'язати Заходу власну гру. Вона може знівелювати міжнародні конференції як явище, вона може вчергове довести, що дипломатія суттєво змінюється і потребує інших речей. Але повністю поховати власне існуючий світовий порядок і багатополярний світ, або хоча б стати на один щабель з Сполученими Штатами, Росія зараз не в змозі, попри те, що докладає до цього титанічних зусиль.
Угу. Понятно. Спасибо вам большое, Евгений, что нашли время поговорить с нашими слушателями. Евгений Магда, украинский политолог, был с нами на связи. Вы знаете, вот любопытное мнение прозвучало, собственно, из самой Российской Федерации. Российский политолог Глеб Павловский считает, что внешняя политика Кремля создает для страны образ непредсказуемого и при этом, цитирую, отвратительного партнера. Давайте послушаем.
Мнение.
Во-первых, нас считают более опасными, чем мы есть. И с точки зрения стратегии это выгодно. А с другой стороны, нас считают более отвратительными, чем мы есть. Ведь мы изображаем все время какого-то чужого из голливудских фильмов. Некое существо, которое непонятно, Уйка его непонятно. Он может жертвовать своими интересами. Поэтому идут два процесса. Россия становится совершенно таким загадочным, неопознанным стратегическим объектом, а с другой стороны возникает такой миф о России, как действительно, как Мордоре, что-то, откуда всегда можно ждать какого-то зла, там, то ли мы Прибалтику завтра захватим зачем-то, то ли еще что-нибудь.
Мнение.
Ну, это было мнение Глеба Павловского. К нашей беседе присоединяется Андреас Умланд, эксперт Института евроатлантического сотрудничества. Андреас, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот Глеб Павловский считает, что образ России, он демонизируется на Западе, и что Россию считают более опасной, нежели она на самом деле является. А вот расскажите, на самом деле, в Европе есть какой-то такой обобщенный образ Российской Федерации, вот образца начала 2017 года, какое-то консолидированное представление о том, что такое политическая Москва? Есть такое?
Ну, я бы не сказал, что есть консолидированное мнение, но есть такая неуверенность. Это все началось с аннексии Крыма, и раньше как-то люди в своих мнениях о России были более уверенными. Я думаю, что сейчас уже мало кто вообще в состоянии что-то однозначное сказать насчет России. Я думаю, вот это как раз эффект того, что Россия любит и напугать, а потом с другой стороны и как-то умиротворять. То есть это, в общем-то, результат поведения России. Она такая непредсказуемая и, наверное, и хочет быть непредсказуемой. Раньше, до 2014 года, как те, которые были более критичны, и те, которые как бы защищали Россию, так называемые путин-фашисты, они были более однозначные в своих мнениях.
Угу. Ну вот опять же, Европа в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, насколько я понял, обсуждала вызовы, угрозы для самой себя и о том, какое будущее, собственно, ждет европейский континент. А тема украинской войны, украино-российской войны, тема аннексированного Крыма, тема войны на Донбассе, она остается в европейской повестке с учетом вот того обилия вызовов, которые сегодня появляются перед Европейским Союзом?
Да, она остается, и это такой ключевой, конечно, вопрос не только для отношений Запада к Украине, но и для России, потому что как бы это все связано с санкциями. И санкции, они сами по себе, может быть, не очень жесткие, но они имеют большой символический заряд. И поэтому они как бы постоянно
У нас небольшие сложности со связью, мы сейчас перезвоним Андреасу. Я напомню, что Андреас Умланд, эксперт Института евроатлантического сотрудничества, был с нами на связи. А пока мы перезвоним, я хотел бы, чтобы мы послушали еще один комментарий. Это российский политолог и публицист Александр Морозов. Он, комментируя как раз-таки то, что Владимир Путин не приехал на Мюнхенскую конференцию по безопасности, хотя раньше приезжал в 2007 году, именно на Мюнхенской конференции по безопасности Владимир Путин произнес свою вот известную мюнхенскую речь, в котором довольно в жестких формулировках апеллировал к Западу, что тот, мол, где строит однополярный мир, в котором не собирается учитывать интересы России. Так вот, Александр Морозов прокомментировал, почему, собственно, в 2017 году российский президент уже на Мюнхенскую конференцию по безопасности не едет.
Точка зрения.
В последние вот эти уже посткрымские времена, то есть с 2014 года, российские политические руководители заявляли не раз, что все эти международные форматы для них очень мало что значат, Давос уже давно не интересен. Из большинства международных организаций политического типа Россия была выведена как из G8, она и ПАСЕА покинула. И в этом смысле слова здесь нет какого-то большого ожидания. Россия собирается строить свои отношения по-прежнему двусторонним образом, показывая тем самым, что борьба за симпатию отдельных правительств или отдельных стран для нее очень важна, а вот эти все международные конференции, в которых часто настаивают на политике ценностей, а не только на политике интересов, это все неинтересно, ненужно и только препятствует дальнейшему развитию международных отношений с точки зрения Кремля.
Точка зрения.
Это был комментарий российского политолога и публициста Александра Морозова. Мы возвращаемся к беседе с Андреасом Умландом, экспертом Института Евроатлантического сотрудничества. Андреас, а вот тема, опять же, Крыма и тема Донбасса, она вот у Украины и у мира, разумеется, разные оптики. Украина воспринимает себя как, быть может, средоточие современных вызовов, которые угрожают безопасности во всем мире, раз за разом говорит о том, что аннексия Крыма нарушила, окончательно похоронила ялтинскую систему безопасности и так далее. А вот как, например, сегодня по состоянию на начало 2017 года выглядит тема аннексированного Крыма и Донбасса глазами европейцев? То есть, ведь много вызовов стоят перед Европой. Это и тема мигрантов, это и тема международного терроризма и так далее, и так далее. Оттесняют ли все эти вопросы и такой популистский запрос, который раз за разом проявляется во время выборов в европейских странах? Вот все эти новые вызовы, они оттесняют как бы Донбасс и Крым с европейской повестки куда-то на периферию? Или они сосуществуют?
Я бы сказал, они сосуществуют, потому что все-таки Украина стала важной для самоидентификации европейского проекта. И вот было очень много усилий, чтобы подписать это соглашение об ассоциации, и то, что Евромайдан, он был связан с этим соглашением, оно вот дало этому такой общеевропейский заряд, и есть, по крайней мере, те вот люди, которые думают как бы о такой европейской идее, европейском проекте. Для них Украина стала в связи с этим важной. Ну и, как я уже говорил, это еще просто настолько, поскольку это все связано с Россией. То есть этот символический заряд этих санкций, он очень высокий, и он подрывает как бы соотношение Запада с Россией. Поэтому эти санкции и вся эта проблема вокруг Донбасса и Крыма, она, мне кажется, останется, по крайней мере, для элит западных важным. И то, что вырисовывается, скажем, в Америке, там есть удивительное единство сейчас Конгресса касательно этих санкций, политики в отношении как России, так и Украины.
Угу. Ну, вот мы задавали этот вопрос нашему предыдущему гостю, хотим и вам задать. Россия очень часто, судя по всему, пытается продавать себя Западу как союзника в решении каких-то других тем, не украинских, там, сирийских и так далее. Насколько такие, условно говоря, предложения успешны?
Ну, пока что не очень. И надежда, что что-то кардинально изменится при президенте Трампа, она сейчас, наверное, уже уходит, хотя, конечно, такой сказуемый политик, всякое может случиться, но сейчас пока вот это, в частности, проблема Донбасса и Крыма, оно как бы оно доминирует переговоры между Западом и Россией, как российско-европейские, так и российско-американские переговоры. Поэтому пока не будет хотя бы для Донбасса найдено какое-то решение, я думаю, России будет трудно представить себя как такого надежного партнера.
Понятно. Спасибо вам, Андреас, за то, что нашли время поговорить с нашими слушателями. Андреас Умланд, эксперт Института Евроатлантического сотрудничества, был на связи со студией «Крым Реалии». Друзья, мы напоминаем вам, что вы теперь можете в Крыму нас слушать не только на 549 АМ, но еще и на 107 FM. что милости просим, присоединяйтесь к нам, ищите нас в интернете, смотрите нас онлайн, берегите себя и знайте, что за всем тем миром, который вам демонстрируют российские СМИ, есть еще огромная вселенная новостей, о которой вам всегда готовы рассказать Крым Реалии. Берегите себя и до скорого.
С понедельника по пятницу в 9.35 и 19.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.